экономические. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Обстановка на Восточной Украине за 10 дней до выборов президента страны. Российское ЛГБТ-сообщество готовится отметить день против гомофобии. Активисты получают угрозы. В Нью-Йорке открылся музей на месте разрушенного террористами Всемирного торгового центра. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Луганской и Донецкой областях Украины спустя 5 дней после провозглашения пророссийскими активистами независимых народных республик так и не появилось ни новых паспортов, ни своей валюты, ни каких-либо других заметных обывателю следов независимости. Несмотря на то, что сепаратисты по-прежнему удерживают административные здания, в регионах готовятся к намеченным на 25 мая выборам президента Украины. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Самой напряженной остается обстановка в городе Славянск Донецкой области. Несмотря на то, что организованный сепаратистами референдум о создании независимой Донецкой Народной Республики прошел относительно спокойно, всю неделю здесь продолжались перестрелки и столкновения украинских военных и бойцов Национальной гвардии с вооруженными ополченцами. Боевики предприняли несколько попыток отбить у военных телевизионную передающую станцию. Как и прежде, данные о погибших и раненых кардинально отличаются в зависимости от источника. Так, по данным вооруженных ополченцев Донецкой республики, в результате боев в Краматорске в районе села Октябрьское 14 мая были убиты 11 украинских силовиков, несколько взяты в плен. Руководители антитеррористической операции говорят о 7 погибших десантниках. Днем ранее представитель 1-го батальона Национальной гвардии рассказал журналистам, что в результате одной из спецопераций было убито 54 вооруженных сепаратиста и посетовал на то, что такая информация недостаточно широко распространяется украинскими СМИ. В четверг представители ополчения ДНР объявили ультиматум военным, пригрозив в пятницу утром начать наступление на их блокпосты. Однако никаких видимых изменений в оперативной обстановке не произошло. В других населенных пунктах Донецкой и Луганской области ситуация остается относительно спокойный. В Донецке, как рассказал Радио Свобода главный редактор сайта «Новости Донбасса» Алексей Мацука, самопровозглашенная Народная Республика является скорее виртуальной, чем реальной. Украинское казначейство по-прежнему выплачивает пенсии, работают районные администрации, налоги по-прежнему отчисляются в бюджет Украины, а не представителям самопровозглашенного государства, которые, впрочем, утверждают, что эта ситуация скоро изменится, и предприятия донецкого олигарха Рената Ахметова будут платить налоги в бюджет ДНР. Похожая ситуация и в Луганске, где сепаратисты провозгласили создание Луганской Народной Республики. Главный редактор местной «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко говорит, что в городе продолжается подготовка к президентским выборам, несмотря на то, что боевики за последние сутки совершили нападение на несколько окружных избирательных комиссий. Андрей, прошло 5 дней с момента провозглашения так называемой Луганской Народной Республики. Что изменилось в ситуации в городе за это время? Есть какие-то видимые следы организационной, так сказать, деятельности сепаратистов? Понятно ли, что они собираются делать дальше?
Вот как ни странно, наоборот, после референдума, буквально уже на следующий день, возникло такое ощущение, что эти зеленые человечки, эти сепаратисты просто даже не знают, что делать дальше. Во-первых, они распространили информацию о том, что на так называемого народного губернатора Валерия Болотова совершено покушение, после чего буквально через несколько дней Болотов в спешном порядке покинул территорию Украины, и сейчас, по нашим данным, он находится в России. Плюс к этому, так называемый Народный совет Луганщины, который в свое время объявил о проведении этого референдума и передал всю власть народному губернатору Болотову, объявил областному совету, Луганскому областному совету, в общем-то, единственному на данный момент легитимному представительскому органу, ультиматум. Этот ультиматум даже заставил депутатов дрогнуть, они попытались собраться на срочную сессию облсовета, на которой обсуждали вопрос, стоит ли самораспускаться. Депутаты, как всегда, делали заявление о том, что Киев нас не слышит, поэтому мы, в общем-то, в этой ситуации, когда в регионе утерян контроль, не видим смысла в дальнейшей работе, но пришло на эту внеочередную сессию всего лишь 52 депутата областного совета, соответственно, у них не было кворума, чтобы, в принципе, подойти к рассмотрению вопроса о самороспуске. Соответственно, депутаты не распустились. Уже на следующий день утром они заявили о том, что эти люди, которые которые выдвинули к ним ультиматум. Этот народный совет не являются нелегитимными, вообще непонятно, кого представляют. И президиум заявил о том, что областной совет распускаться не будет. И уже через несколько часов сами представители этого народного совета сделали странное заявление о том, что никакого ультиматума не было, и его выдвинули какие-то самозванцы. Завтра в 10 часов в Русском драматическом театре должно быть очередное собрание этого народного совета, где они, по идее, должны думать, что делать дальше. То есть на данный момент вообще непонятно, кто, собственно, в городе от этой так называемой Луганской Народной Республики является главным. Сейчас областной совет, если он проявит мужество, то, в принципе, может даже теоретически взять власть в области себе. Достаточно для этого просто заявить о том, что, да, люди, возможно, проголосовали на референдуме за Луганскую Народную Республику, но никто же не говорил о том, что власть в этой Луганской Народной Республике принадлежит каким-то конкретным лицам. На данный момент легитимным является представительский орган, это областной совет. Сейчас, по сути, идет такая оппозиционная война. К сожалению, на этом фоне продолжается криминал, продолжаются какие-то непонятные захваты шахт, пропадают люди, отбирается транспорт и так далее. То есть, ну, к сожалению, да, сейчас область находится в состоянии такой анархии, мы не знаем, кто является руководителем сейчас.
Сообщается о том, что представители так называемой Луганской Народной Республики разгромили окружные избирательные комиссии в нескольких территориальных избирательных округах. По вашим ощущениям, выборы президента Украины, первый тур которых запланирован на следующее воскресенье, состоятся, ну, хотя бы в каком-то виде, хотя бы в самом Луганске?
Я бы оценил шансы на проведение выборов как 50 на 50. С одной стороны, ведется политическая агитация. Сам, как главный редактор газеты, знаю, что работают избирательные штабы и пытаются размещать различную политическую агитацию. Причем, что самое интересное, они как раз резко активировались после этого референдума. Ну, при этом представители этих зеленых человечков ходят, изымают списки избирателей, оказывается давление на членов областной избирательной комиссии. Недавно похищали, но потом, правда, отпустили директрису одной из луганских городских школ, которая была не согласна с политикой этой Луганской Народной Республики и стояла на проукраинских позициях. То есть, по сути, идет сейчас две борьбы внутренней в области. Это какая-то война людей, которые склонны перейти к легитимизации всего этого процесса и, соответственно, переговорам в Киеве и, в принципе, не против проведения здесь президентских выборов. Все знают, что сейчас у одного из представителей Юго-Востока, у Сергея Тигибко, ну, достаточно неплохие шансы выйти хотя бы во второй тур. Но другой сценарий — это силовой, четко на отъединение, которое отстаивают эти вот боевики Луганской Народной Республики.
Вы говорите, что работают избирательные штабы. Имеете в виду, что работают и штабы таких кандидатов, как Петр Порошенко, Юлия Тимошенко? Их представители тоже есть в Луганске, и они сейчас активны.
Да. Ну, по крайней мере, из Киева продолжается размещение так или иначе рекламы по средствам массовой информации. В городе тоже висят бигборды, на которых, конечно, в основном кандидаты от Юго-Востока. То есть, в основном это Сергей Тигибко, Добкин, кандидат партии регионов. На мой взгляд, это все-таки является хорошим признаком. Никогда не ожидал, что реклама политическая, которая обычно раздражает в предвыборное время, может обнадеживать.
Говорил главный редактор Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко. Но вернемся в Донецкую область, в Мариуполь, где ровно неделю назад, 9 мая, в результате столкновений вошедших в город армейских подразделений и боевиков погибло несколько жителей. В следующие несколько дней ситуация в Мариуполе была вне контроля каких-либо силовых структур. В городе появились мародеры, многие магазины были разграблены. В четверг компании группы «Мединвест» Рената Ахметова подписали с представителями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики меморандум о порядке и безопасности. Сам факт такого меморандума с сепаратистами вызвал возмущение в Киеве, не говоря уже о содержащемся в нем призыве к украинским властям прекратить антитеррористическую операцию. Однако после этого на улицах Мариуполя действительно удалось восстановить относительный порядок. Его обеспечивают совместные патрули, милиции и дружинников. В роли последних выступают обычные рабочие двух крупнейших мариупольских заводов «Азовстали» и металлургического комбината имени Ильича. Об этом рассказала «Радио Свобода» журналистка сайта «Новости города Мариуполя», попросившая не называть ее имени.
Сотрудники «Мединвеста» предприятия комбината Ильича и «Азовсталь» ходят на патрулирование улиц совместно с работниками милиции. Разработаны маршруты, и они патрулируют у нас таким образом в городе, где более 300 человек. По городу люди могут видеть такие патрули. И сами представители комбинатов наших, они в форме специальной, и люди их видят. Город контролируется, так сказать, дружинниками.
Вот эти дружинники, вы говорите, у них какая-то специальная форма. Откуда? Кому они подчиняются?
Они выходят на дежурной форме, в которой они выходят на работу. Это работники завода.
И подчиняются они, соответственно, своему заводскому начальству?
Да, своему заводскому начальству, они подчиняются. Тем не менее, они как бы прикомандированы к УВД, точнее, ну там оно у нас находится сейчас в другом здании, и они туда ходят, там какая-то разнарядка у них, они вот там получают какие-то наряды, и там куда-то идут, и там патрулируют. Вот так.
Вот сотрудники милиции, можно ли про них сказать, что они перешли на сторону самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, или они по-прежнему формально хотя бы подчиняются Киеву?
Такой информации о переходе конкретном, о заявлении, которые они выдвинули, они никаких заявлений нам не представляли.
Ну, то есть они ведут себя и выглядят абсолютно как обычные сотрудники милиции, как и раньше, в общем.
Да, они собрались после этих ситуаций, которые были, выходные дни случились с ними, и стали опять работать.
По вашим ощущениям, первый тур президентских выборов 25 мая, выборов президента Украины в Мариуполе состоится, ведется ли какая-то агитация? Как вы думаете, выборы состоятся или будут сорваны?
У нас открываются участки работы территориальной комиссии в городе, у нас есть агитация, у нас есть билборды с кандидатами в президенты. Есть территориальные комиссии, у нас созданы, есть участковые комиссии, которые получают урны для голосования, которые получают пригласительные, у них уже есть списки избирателей. Поэтому в городе идет подготовка к выборам.
О ситуации в Мариуполе спустя неделю после столкновений 9 мая рассказывала журналистка местного информационного сайта «Новости города Мариуполя». Впрочем, если верить официальным заявлениям, голосование на президентских выборах в Донецкой и Луганской областях может оказаться не более массовым, чем голосование во время так называемых референдумов о независимости. Как сообщил в эфире украинского телеканала 112 заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера, из-за действий боевиков списки избирателей на президентских выборах пока смогли сформировать лишь 10% участков в Донецкой области и 5% в Луганской. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Крымско-татарский народ, или крымцы, как они сами предпочитают себя называть, на этой неделе отмечает траур – 70-ю годовщину сталинской депортации своего народа. 11 мая 1944 года Государственный комитет обороны СССР принял соответствующее постановление, а утром 18 мая более 30 тысяч солдат НКВД начали действовать. Депортируемым отводилось от нескольких минут до получаса на сборы. За три дня до вечера 20 мая более 183 тысяч крымских татар были вывезены из Крыма в вагонах для скота и направлены в места ссылки в Республике Средней Азии. Официально причиной депортации были объявлены факты якобы массового коллаборационизма и сотрудничества большой части крымцев с немецкими и румынскими оккупантами во время войны. После российской аннексии Крыма теперь крымские татары 18 мая по традиции хотят провести митинг и памятное шествие, однако в связи с предупреждениями со стороны новых властей о недопустимости экстремизма, это мероприятие может и не состояться. О восприятии траурной даты в новом политическом контексте мой коллега Александр Гостев побеседовал с живущим в Симферополе крымско-татарским журналистом Деливером Османом.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что опасается беспорядков в Крыму 18 мая, в годовщину депортации, поскольку российские власти не дают провести митинг в память о событиях 70-летней давности.
Избежать того, что 18 мая крымские татары выйдут на митинг, нельзя. Речь идет о формате проведения этого мероприятия. Власти объявили это траурным днем для всех депортированных из Крыма. Хотят, вернее, так вот провести этот день. Крымско-татарский меджлис планирует провести это в том же формате, как он проводился этот митинг все годы. Почему именно 18 мая? Потому что именно 18 мая были депортированы только крымские татары. Власть не хочет, чтобы крымские татары шли на этот митинг с украинскими флагами. Меджлис не исключает этого, хотя и не говорит о том, что как будет проходить и кто какие флаги понесет. Потому что определенная часть крымских татар все же видит свое будущее в Украине, а может быть даже и больше подавляющая часть. Поэтому если будут эти флаги, и если кто-то попытается повлиять на то, чтобы этих флагов не было, какие-то эксцессы могут возникнуть.
А каковы сейчас настроения ваших соотечественников? Можно ли говорить о единой позиции? Или разные люди, в том числе руководство Меджлиса, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, смотрят по-разному на ситуацию?
Если говорить стратегически, то они смотрят на эту ситуацию одинаково. Другое дело, что Мустафа Джемилев всегда имел принципиальную позицию, и он более радикален в требованиях своих. Его радикальность заключается в том, что неделимость Украины неприкосновенна, что территориальная целостность неприкосновенна, что вывод войск должен был осуществлен в тот период, и что Крым аннексирован. Вот его позиция. В этом вопросе такова же позиция и у Меджлиса, и у нынешнего председателя Меджлиса. Сейчас, когда крымские татары де-факто оказались в России, за 23 года у них была совершенно иная позиция, а сейчас вот где-то 2 месяца, и нужно поменять эту позицию, как хотят это сделать власти, вряд ли это получится одномоментно.
В связи с произошедшим в последние месяцы, насколько вообще тревожно воспринимается эта годовщина?
Я не думаю, что существует тревога. Телеком полностью зависит от властей. Ну как можно было 3 мая не пустить Мустафу Джемилева в Крым на границе, не предъявив этому никаких специальных документов, а лишь на словах декларируя то, что он не допущен или он персона нон грата. Если говорить о том, что это лидер крымско-татарского народа, который вернулся к себе на родину, как можно не пускать и по каким основаниям нельзя его пускать? Допускать или не допускать Джемилева в Крым не прерогатива и не полномочия местной власти. Если де-факто находимся в России, то, наверное, это МИД должен делать, российский. Но документов никаких на этот счет не предъявлено. Поэтому крымские татары воспринимали и будут воспринимать такую вот позицию власти однозначно отрицательно. Другое дело, как это будет дальше, если в этот раз это была массовая встреча лидера на границе, зачем последуют судебные иски к участникам акции, штрафы там от 10 до 50 тысяч рублей. Прокурор пришел в Меджлис, предупредили об экстремистских действиях Чубарова, вплоть до того, что запретят Меджлис. Мустафа Джемилев на это тоже ответил. Он сказал, что если будет запрещен Меджлис, то это не означает, что деятельность Меджлиса прекратится. Просто Меджлис уйдет в подполье и будет работать.
Как обычно проходил этот день ранее, до вхождения Крыма в состав России?
Во всех местах проживания крымских татар, во всех городах, выходили люди в 9-10 часов утра на траурный митинг, проводили местные митинги. Затем, кто как мог, добирался до Симферополя, и на входах в Симферополь формировались колонны с юга, запада, севера, востока. Вот эти колонны в час дня шли на митинг на центральной площади Симферополя с флагами, требованиями своими. Таким образом, они по улицам Симферополя проходили, и это было отработано. Милиция сопровождала совершенно спокойно. Да, на час там перекрывалось движение. Не полностью, а по определенным улицам. После этого проходил митинг. Выступали из Киева представители власти, партии, общественной организации. И ничего такого сверхъестественного там не происходило, честно говоря. Принималась резолюция очередная и расходились. В этот раз я не знаю, почему власти прямо насчет этого митинга. Но, вероятно, я думаю, что есть желание власти показать, что их в Крыму сегодня. И мы не позволим поступать так, как заблагорассудится Меджлису, и поставить всех на место. Это не даст никакого эффекта. Если так будет продолжаться, это только будет не на пользу ни Крыму, ни крымским татарам. Митинг 18 мая стал традиционным.
С крымско-татарским журналистом Делевером Османом беседовал Александр Гостев. 3 мая в Крым с территории Украины не смог попасть лидер крымцев, бывший советский диссидент Мустафа Джемилев. Что страшно возмутило его соотечественников и чуть было не привело к столкновениям с российскими правоохранительными органами. Накануне 70-летней годовщины депортации находящийся в Анкаре Джемилев дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной. Из-за низкого качества телефонной связи для озвучания ответов Джемилева мы воспользовались услугами диктора.
День депортации – это знаковый день для всего крымско-татарского народа, и его отмечают везде, во всем мире, где проживают татары. В Киеве, в Национальном театре оперы, 15 мая прошел концерт «Реквием». Состоятся различные мероприятия в Симферополе. Но тут возникли нюансы. Власти Крыма не решаются эти акции запретить, но говорят, что они тоже будут участвовать в этом мероприятии. Они так, видимо, выражают сочувствие крымско-татарскому народу. Однако Меджлис крымско-татарского народа, который эти власти хотят запретить, против того, чтобы те люди, которые не симпатичны крымским татарам, принимали участие в памятных акциях. Поэтому намечается какая-то напряженность.
И вы тоже не сможете быть в Крыму в этот день?
Абсолютной уверенности нет. Я сейчас в Анкаре встречался с президентом, министром иностранных дел Турции. Они прилагают усилия для того, чтобы я попал в Симферополь. Как это так можно запрещать, что коренному жителю Крыма не разрешают въехать на его родную территорию?
Намерен ли Меджлис сотрудничать с российской властью?
Я так скажу.
Я вам так скажу, что на 98-99%, конечно, крымские татары не приемлют оккупацию. Российские власти принудительно хотят всех сделать гражданами России. Крымские татары не хотят принимать российское гражданство, а если они не принимают гражданство, то они рассматриваются властями как иностранцы со всеми вытекающими из этого последствиями. В то же время украинская власть, учитывая эту ситуацию, приняла закон об оккупированных территориях. Там говорится, что если жители Крыма сейчас напишут заявление об отказе от украинского гражданства, то после возвращения полуострова в состав Украины они сохранят все равно украинское гражданство. То есть после окончания оккупации они могут спокойно быть вновь гражданами Украины. Тем более, если сейчас они ни при каких обстоятельствах не хотят брать российские паспорта.
Насколько реальна угроза ликвидации Меджлиса со стороны прокуратуры Крыма?
Нас это как-то абсолютно не волнует. Новый крымский режим – продолжение той власти, которая была в Советском Союзе в течение нескольких десятилетий – советской власти. Советская власть не признавала наше национальное движение, называла нас экстремистами, антисоветчиками. То же самое примерно продолжается сейчас. Если даже Меджлис запретят, конечно, мы будем продолжать действовать. Вот крымское телевидение проводило опрос. Как вы думаете, возможный запрет Меджлиса приведет к ослаблению национального движения или к его активизации? К ослаблению ответило всего 12% опрошенных.
Много ли крымских татар покидает Крым?
Меджлис крымско-татарского народа Крым не покидает, как этого не хотят оккупанты. У некоторых татар есть опасения за свою безопасность. Они вывозят детей, семьи, в основном на территорию Украины. Общее число покинувших территорию Крыма, по неполным данным, около 8 тысяч человек.
Крым посещают бывшие и действующие президенты Татарстана. Предлагают ли они свое посредничество для переговоров с российскими властями?
Я бы не сказал, что это какое-то посредничество. Они просто приезжают как агитаторы и рассказывают, как хорошо татарам быть в России. Мы были к этому готовы, и национальное движение крымских татар – достаточно зрелое политическое движение. На него воздействия не окажешь. Это то, что касается властей Татарстана. Но в Татарстане есть и другие татарские общественные структуры, демократические, которые выступают против оккупации Крыма. Они устраивают на главной площади Казани акции протеста. Люди это делают поочередно, потому что за это их сажают на 15 суток, и они чередуются и регулярно проводят такие пикеты. Было обращение группы общественно-политических организаций Татарстана в нашу поддержку.
Сейчас сепаратисты на востоке Украины проводят референдумы, провозглашают независимые республики. А есть ли у крымских татар стремление к созданию собственной автономии в Крыму?
Изначально наше требование было восстановить нашу территориальную автономию. На всей территории Крыма проживают и крымские татары, и украинцы, и русские. Ни советские власти, ни украинские, ни теперь российские наших требований не слышат. После советской депортации сейчас мы составляем в Крыму 14% от всего населения. Но это не аргумент, чтобы у нас отняли права на нашу национальную территорию. Но я думаю, пока будет продолжаться оккупация, мы не сможем этот вопрос решить.
В эфире «Радио Свобода» было интервью с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Правительство России резко снизило прогноз темпов роста валового внутреннего продукта страны в текущем году, фактически признав, что национальная экономика уже практически перешла от стагнации к рецессии. Как российские предприниматели ощущают наступление очередного экономического кризиса? Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Российское правительство утвердило обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2014 год и на следующий трехлетний период. На текущий год оценка прироста ВВП была снижена сразу в 5 раз, с 2,5 до 0,5%. При этом министр экономического развития Алексей Улюкаев допускает возможность незначительного снижения темпов роста экономики и во втором квартале года, что после падения ВВП в январе-марте уже будет означать состояние технической рецессии. Ощутимое замедление экономического роста в России началось еще в 2013 году, задолго до событий в Крыму и на Украине в целом. Причем только в декабре в Кремле впервые признали, что основные проблемы национальной экономики связаны преимущественно с внутренними факторами. говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Какие они? Высокая налоговая нагрузка, неопределенность экономической ситуации, недостаточный внутренний спрос, неэффективное стимулирование этого внутреннего спроса, неэффективные меры экономической политики, замораживание тарифов естественных монополий, пенсионная реформа конфискационного типа, которая повышает неопределенность экономической ситуации, усиление роли правоохранительных органов экономической политики, прежде всего в налоговой политике, плюс искусственное стимулирование, ослабление рубля, которое было произведено еще до Крыма, до Украины.
Российско-украинский кризис и реакция на него международного сообщества лишь ускорили переход замедляющейся экономики России от стагнации к рецессии. Сейчас потенциальные инвесторы, по словам доктора экономических наук Евгения Гантмахера, не просто отказываются вкладывать деньги в новые проекты, но и выводят их из страны.
Украина, безусловно, в это дело добавила просто отток инвесторов и уход капиталов. То есть даже я не имею в виду, что люди просто, у него там лежали деньги в российском банке, он их там переводит в какой-то западный банк. Даже дело не в этом, а в том, что люди, и иностранные инвесторы, и наши российские, которые собирались вложиться в нашу экономику, развивать новое производство, создать новые рабочие места, ВВП увеличивать, они это перестали делать. У нас отток капитала, и в том числе вот этого потенциально инвестиционного, за первый квартал этого года такой же, как за весь прошлый год.
Трудности России на макроэкономическом уровне сегодня очевидны. Повышение стоимости внешних заимствований, особенно после понижения суверенных рейтингов страны международными агентствами, отток капитала, рост стоимости импорта в результате ослабления рубля. Однако и российские предприниматели, в том числе малые и средние, уже начинают сталкиваться с определенными проблемами. Никита Ширшиков, например, занимается продажей автозапчастей в подмосковном городе Дзержинск. Сеть его магазинов работает с 2006 года.
Бизнес бизнесу рознь. Разный бизнес, есть товар первой необходимости, разные услуги. Поэтому каждый страдает по-разному. Нельзя сравнивать их все под одну гребенку. Мой бизнес автомобильный, я бы не сказал, что существенно страдает от каких-то экономических дел в стране. Больше от того, что происходит какой-то наплыв таких второсортных, низкокачественных продуктов, товаров по серьезным заниженным ценам. Так, чтобы как-то из экономических, я не думаю. Конечно, люди просто боятся тратить деньги на самом деле. Такое и есть. Если раньше люди спокойно могли позволить себе покупать больше, даже, скажем, не первую ненадобность товар для автомобиля, то сейчас ровно то, что им нужно. Есть такое, ощущение, что просто не хотят много тратить. Но деньги есть.
Никита Ширшиков говорит, что пока не собирается вкладывать средства в расширение своего бизнеса, считая это в нынешних условиях рискованным делом. Сейчас его особенно беспокоит нестабильность на внутреннем валютном рынке.
Конечно, да. Цена изначально у нас вообще заключается от курса доллара. Поэтому мы очень зависим от курса доллара. Но итоговую розничную рублевую цену нам приходится держать в любом случае, потому что иначе конкуренция сорвет. Если, скажем, автомобили там, да, или же какие-то серьезные продукции, которые зависят от курса там доллара или евро, да, просто меняют свои ценники в зависимости от курса, то мы не можем себе этого позволить. Да, у нас падает маржа, у нас падает доходы, но конкуренция диктует, в принципе, ценовую политику.
Общую стагнацию деловой активности в стране отмечает и управляющий товариществом собственников жилья «Изумрудный город» в Ижевске Михаил Назаров. Он говорит, что коммунальный бизнес сегодня может рассчитывать только на тарифное финансирование. В условиях повсеместного роста цен люди не готовы нести дополнительные расходы на обслуживание своего жилья.
Люди с неохотой принимают решение о дополнительном сборе каких-то средств, проведении каких-то работ, ввиду того, что в финансовом плане людям становится гораздо тяжелее. Все понимают, что с 1 июля еще повысится стоимость коммунальных услуг. То есть это все равно приведет к увеличению. Поэтому на жилищных услугах начинают экономить. Но это соответственно, тоже сказывается на всем обслуживающем персонале. Соответственно, мы начинаем привлекать меньше рабочей силы для проведения каких-то там текущих ремонтов, еще чего-то, потому что, попросту денег становится меньше. Цены в магазинах выросли, зарплата у людей не изменилась. Соответственно, люди начинают экономить.
Директор Центра маркетинговых инноваций «Мастер» в Ростове-на-Дону Андрей Житенев занимается рекламным бизнесом, который, как правило, весьма чутко реагирует на общую ситуацию в экономике. Сейчас, по его словам, количество заказов и их объемы у компании уменьшаются, а новых партнеров и контрагентов практически нет.
Что можно сказать о ситуации, сложившейся в отношении малого и среднего бизнеса у нас в Ростовской области. Я считаю, что, конечно, и объективные, так и субъективные факторы повлияли в худшую сторону на данную историю. Даже смотреть, если там на протяжении нескольких последних лет, то все хуже, хуже, хуже и хуже. Кажется, все это надумано, все это наиграно. Увеличение цен на ГСМ, на продукты питания, да. Ну, все это, конечно, влияет на цены поставщиков, на расходные материалы. То есть понятно, что перевозки, наверное, играет роль то, что мы взяли себе на квартиру, ну, так скажем, не в обиду сказано, проживальцев, да. Мы же их кормим и поем, все это понятно, это Крым, естественно, деньги пошли туда. С Олимпиадой тоже не все так прозрачно, не все так ясно, как говорится.
Ситуация в российской экономике в перспективе будет только ухудшаться, поскольку власти страны сейчас способны и готовы финансово поддерживать в основном пенсионеров и бюджетников, то есть свой наиболее надежный электорат, уверен доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Для помощи бизнесу, по его словам, у государства сегодня ресурсов практически нет. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Репрессии против оппозиции. Новый раунд. Беседуем с политиками Ильей Константиновым и Алексеем Сахниным, а также журналистом Зоей Световой. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Филиппо Мария Пантани, профессор Венецианского университета Кафаскари, публично выступил против присуждения почетного научного титула министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому. В статье, опубликованной в итальянском издании «Il Post», профессор Пантани обвинил российского министра в нетерпимости к мультикультурализму, неприятии европейских ценностей и яростной антиевропейской и антизападной полемике вкупе с морализаторством. Итальянский профессор обвиняет Владимира Мединского в подавлении инакомыслия в академической среде и в сфере культуры, а также обвиняет в попытках руководить культурой. Позиция профессора Пантани, выступившего против присуждения научного титула российскому министру, нашла значительную поддержку в академической среде и у студентов. Более 100 ученых подписали открытое письмо против присвоения почетного научного звания Владимиру Мединскому. Сам Мединский в этой связи отменил поездку в Венецию, сославшись на напряженный график работы. И мантию почетного профессора ему привезли в Москву и вручили вчера. Когда, как предписано традицией, Мединский прочтет в Кафаскари лекцию лауреата, пока остается неизвестным. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
В официальном сообщении университета Кафаскари говорится, что решение о присвоении почетного научного титула Владимиру Мединскому было принято Академическим Сенатом единогласно. Награждение было приурочено к двустороннему году туризма России и Италии и в свете многочисленных инициатив российско-итальянского научного и культурного сотрудничества. Речь идет о звании «почетный член академического сообщества Кафаскари», которое отличается от ученой степени «почетный доктор наук», для присвоения которого принимаются во внимание иные критерии. Для получения звания почетный член академического сообщества Кафаскари, лицо, на него претендующее, должно проявить себя в области искусства, науки или на общественном поприще, или же приобрести известность в сфере бизнеса, экономики, финансов или политики. Общим знаменателем является содействие или реализация двусторонних инициатив совместно с университетом Кафаскари. По мнению ректората Венецианского университета, господин Мединский удовлетворяет все этим критериям. Профессор Филиппо Мария Пантани объяснил свою позицию относительно возражений против присвоения престижного научного титула Владимиру Мединскому. «Вы полагаете, что решение Академического совета университета Кафаскари было политически мотивированным?»
Я полагаю, что да. С момента назначения ректором господина Карло Карраро несколько лет назад руководство университета принялось развивать связи с руководством Российской Федерации. В частности, прошла церемония в честь Светланы Медведевой, установлены контакты с видными олигархами из окружения президента России и его министров. Полагаю, что некоторые такие контакты основываются на знакомствах ректора, который является человеком Eni, самой крупной энергетической корпорации Италии, занимающими аналогичные посты российскими представителями. Я и многие многие мои коллеги полагаем, что такие контакты не имеют ничего общего с вопросами научного познания.
Решение о присвоении почетного звания члена научного сообщества министру Владимиру Мединскому, предложенное Департаментом культурных ценностей Университета Кафоскари, было одобрено единогласно. Ваш голос – это голос из хора. Почему ваша позиция не нашла поддержки у коллег?
Я не работаю ни в Департаменте культурных ценностей, ни состою в Академическом Сенате, присуждающем подобное почетное звание. Мои коллеги, заседающие в этих органах, ясно заявили, данное решение было вынесено на голосование таким образом, что многие из них не поняли, о чем шла речь. К сожалению, речь идет о процедуре, к которой мы в Венеции в последнее время привыкли. Многие решения принимаются в малопрозрачной и малопонятной манере. Многие лица, участвующие в работе этих органов, Академического Сената и Департамента культурных ценностей и философии, осознав значение принятого ими решения, в настоящее время считают, что совершили серьезную ошибку. Поэтому я не считаю свой голос изолированным, так как речь идет о десятках и десятках моих коллег. Они выступили против этого решения.
Почему российскому министру Владимиру Мединскому не должен быть присвоен почетный научный титул, весьма отличающийся от почетной научной степени, как подчеркивается в официальном коммюнике университета Кафоскари?
Я полагаю, что Honorary Fellowship университета Кафоскари – заслуженное признание, награда, присуждаемая университетом лицу, не принадлежащему к данному университету. В этом смысле, каким бы ни был профиль подобного признания заслуг, я думаю, что университет должен очень обеспокоиться о том, кому присваивается титул. Другими словами, я не думаю, что можно затушевать тот факт, что мы в качестве университета, в качестве исследовательского учреждения придаем легитимность, более того, выражаем признание, причем высочайшего уровня, лицу, не принадлежащему к научному сообществу. В этом смысле, хотя речь не идет о присвоении почетной научной степени, с моей точки зрения необходимо проявлять максимальное внимание к отбору выдающихся деятелей. Они должны обладать высоким моральным авторитетом и в плане исследований и образования, которые являются нашими главными целями и нашей главной миссией, должны иметь несомненную репутацию.
Как по-вашему, было ли оказано давление извне для присвоения российскому министру престижного научного титула?
Да, именно так я и думаю. Я полагаю, что политика должна остаться за университетскими стенами, поскольку университет – это храм образования и проведения научных исследований. Понятно, что политика должна содействовать научным исследованиям и образованию. Политика входит в университет в той степени, в которой она достижению этих целей содействует. Однако, когда университет ищет деньги или льготы, оказываясь в услужении, это ошибочный путь. Я считаю, что университет, особенно государственный университет, а в данном случае речь идет о государственном университете, должен держаться от этого как можно дальше. Получаемые университетом финансирование и щедроты не должны быть привязаны к давлению или быть обставлены условиями, и на него не должна пасть и тень подозрения об условиях политического характера. В этом вся суть. Научные исследования и образование должны быть свободными, они не должны быть обусловлены или даже предположительно обусловлены политической ипотекой.
Получила ли ваша позиция поддержку академического сообщества и студенчества?
Да, были проявления поддержки как внутри Кафоскари, так и со стороны международного научного сообщества. Я хотел бы еще уточнить, что это не было моей личной и единственной инициативой. Было распространено письмо, которое подписали более сотни моих коллег с возражениями против этого решения. Грамота вручена Мединскому в Москве с абсолютным нарушением формы. Проректор отправился в Россию, чтобы вручить награду в Русском министерстве культуры. Вследствие этого на международной арене в России, но также и со стороны российских ученых в Европе и Америке, имели место значительные протесты. Я полагаю, что протесты подобного рода полезны, поскольку привлекают внимание международного сообщества не только к конкретному случаю, но к самой практике, то есть закабалению университета политикой, чего ни в коем случае не должно происходить. Приведу еще один пример. Несколько лет назад в Кафоскари присвоили Honorary Fellowship господину, тесно связанному с режимом в Саудовской Аравии. В том случае речь также шла о контактах, связанных с энергетической политикой, и, следовательно, о делах, не имеющих отношения к академическому учреждению. И тогда последовала реакция различных представителей научной общественности. Дело выплеснулось на странице газет, однако ректор пошел вперед своей дорогой. Я полагаю, что во всех этих случаях необходимо сохранять высокую бдительность, поскольку государственный университет должен быть местом образования и проведения научных исследований, и ничем иным больше.
На вопросы корреспондента Радио Свобода в Италии отвечал профессор Венецианского университета Ка' Фоскари Филиппо Мария Понтани. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона ее ведущая Евгения Назарец. В Нью-Йорке в четверг открылся музей памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, которые были совершены в Нью-Йорке, Вашингтоне и штате Пенсильвания. В результате этих терактов погибли почти 3000 человек. Музей расположен на том месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, рухнувшие после того, как террористы направили в них угнанные пассажирские самолеты. На торжественной церемонии открытия музея выступил президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский.
Один из экспонатов нового музея представляет собой огромную стену, в которую вмонтированы фотографии жертв теракта 11 сентября. Экспозиция оборудована сенсорными экранами, дотронувшись до которых, можно открыть дополнительную информацию о погибших. Здесь мы всматриваемся в лица почти 3000 ни в чем не повинных людей, мужчин, женщин, детей всех рас и вероисповеданий изо всех уголков мира, сказал на церемонии открытия музея президент США Барак Обама.
Мы можем touch their names and hear their voices.
Мы можем прикоснуться к табличкам с их именами, услышать их голоса, посмотреть на простые вещи, которые после них остались. Обручальное кольцо, покрытый пылью шлем пожарного, блестящая бляха полицейского. Здесь рассказывается об этих людях с тем, чтобы новые поколения никогда о них не забывали. Среди экспонатов музея красная повязка-бандана, которую носил один из погибших и о героизме которого рассказал президент Обама.
In those awful moments, after the South Tower was hit, some of the injured huddled in the wreckage.
В те ужасные минуты после того, как самолет врезался в Южную башню Всемирного торгового центра, некоторые из раненых находились на 78-м этаже. Там бушевало пламя, воздух был полон дыма. Было темно, люди ничего не видели. Казалось, спасения нет. И вдруг они услышали спокойный и ясный голос мужчины, который сказал, что ему удалось найти выход на лестницу. Это был крепкого телосложения молодой человек лет 20. Его рот и нос закрывала красная повязка. Он начал тушить огонь, помогать раненым, выводить людей на лестницу, по которой они могли выбраться из здания. Он на руках отнес раненую женщину на 17 этажей вниз. После этого он вновь поднимался наверх и опять спускался вниз с ранеными. И так несколько раз, пока не рухнула башня. Спасенные тогда не знали, кто этот человек и откуда он появился на их этаже. Они знали только, что их жизнь спас человек с красной повязкой. Этим человеком был Уэллс Кроузерс, который работал в финансовом учреждении на 104-м этаже Всемирного торгового центра. «Мы очень надеемся, — сказала на церемонии открытия его мать, — что когда посетители музея увидят красную повязку Уэллса, она напомнит им о том, как в тот страшный день люди помогали друг другу, и это вдохновит их помогать другим в великих и в малых делах». Экспонаты музея рассказывают не только о событиях 11 сентября 2001 года в самом Нью-Йорке, но также о трагедии в Вашингтоне, где угнанный террористами самолет врезался в здание Пентагона, и о четвертом самолете, разбившемся в штате Пенсильвания. Этот самолет следовал рейсом Нью-Йорк-Сан-Франциско, но захватившие его террористы изменили курс и, как предполагается, собирались направить авиалайнер в здание Капитолия в Вашингтоне. Пассажиры самолета оказали угонщикам сопротивление, таким образом предотвратив немыслимые жертвы в Вашингтоне. Среди этих пассажиров был Марк Бикхэм. Вряд ли кто-то может остаться равнодушным, услышав запись телефонного звонка Бикхэму от его матери, узнавшей о том, что происходит из новостей СМИ. Эта запись среди аудиоэкспонатов музея в Нью-Йорке.
Марк, это твоя мать. Сейчас это террористы, и они хелбент на крашении.
Марк, это мама. Похоже, что террористы хотят уничтожить угнанные самолеты. Говорят, что один из рейсов направляется в Сан-Франциско. Если это твой рейс, собери, если можешь, людей и попробуйте обезвредить террористов. Если можешь, перезвони мне. Удачи тебе. Я люблю тебя, моя сладость. Прощай.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Многие из присутствовавших на церемонии открытия не смогли сдержать слез, когда бродвейская певица Ла Чанс, чей муж погиб в результате атак 11 сентября, исполнила христианский гимн «Amazing Grace».
Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel.
Как сказал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, пройдут годы, и музей 11 сентября займет место рядом с такими священными американскими памятниками, как мемориал жертвам битвы при Геттисбурге времен гражданской войны, подвергшийся во время Второй мировой войны нападению японской авиации порт Перл-Харбор на Гавайских островах, и Вашингтонский мемориал павшим на войне во Вьетнаме.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский.
That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but
вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона ведущая Евгения Назарец. 17 мая, завтра, состоится традиционная культурная акция «Ночь в музее», 8-я для России и 10-я для Европы. В Москве участниками акции станут 250 арт-пространств. Ожидается, что в этот день в неурочное время музеи и галереи посетит более миллиона человек. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Музеи, галереи и иные примкнувшие к ним арт-пространства начнут свои посвященные ночи в музее программы в 6 часов вечера. С каждым годом акция привлекает все большее число посетителей. Однако, говорит директор московского проекта Екатерина Мочалина, не это главное.
Мы больше, конечно, за качество публики, нежели за ее количество, но москвичам уже, гостям столицы тоже полюбилась эта акция.
Когда такой огромный наплыв посетителей, не отражается ли это на качестве музейной ночи?
Цель этого проекта – это как раз привлечь людей в музеи. Не сколько, наверное, для того, чтобы они, имея достаточное количество времени, спокойно посмотрели экспозицию, сколько просто узнали, может быть, о том, что есть какие-то новые интересные музеи, новые интересные выставки, посетили несколько музеев и экспозиций за одну ночь для того, чтобы потом в эти музеи вернуться.
Я помню по прошлым годам, что отнюдь не все музеи пускали посетителей в эту ночь бесплатно. Некоторые продолжали за билеты. А вот в этом году как?
Ситуация, не могу сказать, что кардинальным образом изменилась, так как есть, например, музеи городские, которые подведомственны департаменту культуры, акция наша городская. Эти музеи традиционно работают бесплатно. Но есть музеи еще также и федеральные, и частные, которым мы можем рекомендовать делать бесплатный вход, но в данном случае уже решает непосредственно сам музей.
Кто будет работать дольше всех?
Наша акция, как вы знаете, до 0 часов, но есть такие прекрасные музеи, которые будут работать намного дольше. Вот одним из таких, например, музеев является Государственная галерея на Солянке, где будет происходить ночь музея аж до 5 утра. Там очень интересная программа, связанная с творчеством австрийских художников группы «Жили Тим», которая приезжает специально на эти даты в Москву и будет там готовиться к своей выставке. И там будет такая вечеринка, когда художники будут принимать у себя до 5 утра в галерее всех желающих.
Это участники выставки или какие-то другие художники?
Нет, это художники, которые приезжают в Москву, и они на период ночи в музее, как раз в эти даты, они будут готовить в этой галерее свою собственную выставку. Будут вместе с российскими художниками производить объекты, которые потом станут частями выставки, которая откроется на несколько дней позже.
То есть они будут делать эти объекты именно во время акции, на глазах у зрителей?
Да.
Ну, как я догадываюсь, это актуальное искусство.
Это такие инсталляции, можно сказать. Также, например, долго до 3 часов ночи будет работать Еврейский музей и Центр толерантности, в котором проходит выставка «Ателье», которая посвящена фотографу Моисею Мандельбауму. Это был во времена Советского Союза. Такой официальный фотограф, которому доверяли делать портреты всех видных деятелей из разных областей, там политики, культуры, науки. Например, он автор знаменитого фотопортрета Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Там будет работать настоящее фотоателье в стиле 20-30-х годов, где каждый сможет сфотографироваться в антураже и в костюмах этого времени и получить в подарок открытку своей фотографии.
Думаю, многие в музейную ночь предпочтут уличные программы от незатейливых, вроде созданных англичанином Стюартом Сэмплом смайликов из мыльной пены на пешеходных улицах, до изысканных, вроде московских страниц Муму в сквере у музея Тургенева, говорит режиссер так называемого «Большого музейного похода» Живили Монтвилайте.
Это про образ лас-парада, но когда объектом любви становится искусство. Это некий поход сквозь музеи, через музеи, вынося копии объектов, фотографий, картин и показывая это все вокруг. Мы идем по половине бульварного кольца, и в этом году у нас не только пеший поход, но и попытка присоединить транспортные средства. Мы проедемся на автомобилях и платформах. В этом году участвует много музеев, даже закрытых музеев, как Политехнический музей Маяковского, и их руководители будут сами участвовать. А еще в этом году у нас выходит много прообразов писателей из разных музеев. Это и Маяковский, и Тургенев, и Толстой, и даже Горький, и, как в прошлом году, Пушкины. А также к нам присоединяются очень много друзей, просто идущих по улице, или которые специально приходят пройти с нами по нашему маршруту.
Перечисленные вами писатели-классики, это будут актеры, изображающие этих писателей, или это будут какие-то объекты?
И актеры, и объекты. Это я пока хотела бы оставить за рамками, мы готовим много сюрпризов.
Вот этот большой музейный поход, он будет проходить в тишине, или он будет как театрализованное действие сопровождаться музыкой, звуками?
Он будет, безусловно, сопровождаться и звуками, и музыкой. И где-то, как я уже сказала, у нас даже появится платформа, и будет несколько открытых автомобилей. И как в прошлом году мы пользовали тоже разные музыкальные инструменты. Но также где-то мы остановимся и соблюдим тишину.
В помощь жадным до впечатлений людям 200 бесплатных такси, которые будут курсировать между 10 музеями. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Итоги дня» начнется в 20:05 московского времени.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».